Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение дискуссии. План Маршалла для Гаити. Как будут финансироваться политические партии в США? Приговор исполнен. История содеянного химическим Али в Ираке. И как семьи выбираются из бедности. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Спустя две недели после катастрофического землетрясения, которое уничтожило жизни, возможно, около 200 тысяч человек и более 60% валового внутреннего продукта страны, Гаити все еще нуждается в экстренной помощи. Сейчас на первое место выступила задача обеспечить людей хоть каким-то жильем. Параллельно со сбором средств для экстренной помощи в международной прессе разворачивается дискуссия о том, как помочь стране не только выбраться из нынешнего кризиса, но и сохранить хронической нищеты, в которой она живет в последние 60 лет. И, конечно, в данном случае невозможно списывать это состояние на колониальную эксплуатацию. Она закончилась 200 лет назад. Гаити стала первой черной страной, которая отвоевала себе независимость у Франции. Проблема в том, что после этого страной правили люди, в систему ценностей которых забота о благосостоянии граждан и развитии государства не входила. У многих гуманитарных организаций, пытавшихся помочь в развитии сельского хозяйства или в возрождении лесных массивов, опускались руки. Например, после того, как на Гаити вспыхнула эпидемия свиной лихорадки, большую часть поголовья черных креольских свиней пришлось истребить. Подвид черных свиней, который называется креольская, это небольшое животное, не дающее уж так много мяса. Однако именно эти свиньи составляли не только большую часть рациона питания гаитян, но и крестьянский банк. Их обменивали на другие продукты питания, дарили на свадьбы, их же приносили в жертву богам. Ценность креольской породы состояла в том, что она не требовала ухода. Ее можно было выгнать во двор, и она паслась там на самопропитание. Попытка завести на Гаити после пандемии лихорадки более плодовитых и крупных свиней из США закончилась полным провалом. Розовые свиньи, которых на Гаити прозвали белыми, требовали больше воды, кормов, на которых у гаитянских крестьян не было денег. Пошел слух, что США преднамеренно хотят разорить гаитянские хозяйства, а потом появилось и духовное обоснование. «Боги требуют в качестве жертвы черных свиней», заявили гаитянские крестьяне в начале 90-х, когда проводился этот эксперимент. Традиции, религия и подавляющая безграмотность настолько переплелись в этой стране, что многие иностранцы, которым доводилось там работать, настроены весьма пессимистично в отношении будущего этой страны. Кто-то на днях даже договорился в одной из телевизионных дискуссий до того, что заявил: «Гаити – это страна, в которой превалирует сопротивляемость прогрессу». Так ли это? Мы беседуем с автором одной из самых любопытных книг по истории Гаити с 1492 по 1995 годы, Майклом Хайнлом.
Мне кажется, это упрощенное представление. Проблемы, которые породили в гаитянах дух сопротивления к прогрессу, создавались десятилетиями. А ведь в какой-то момент истории Гаити была самодостаточной страной. Не забывайте, что сама концепция иностранной помощи родилась после Второй мировой войны. До этого правительства редко выделяли то, что сейчас называется иностранной помощью. А до этого народ Гаити выживал самостоятельно. Потребуются инвестиции, чтобы справиться с тем, что было сделано за последние 50-55 лет, и что превратило Гаити в такое сложное государство, каким оно является сегодня. Но это возможно. Если посмотреть, например, на Ямайку, то можно поехать там на северное побережье этого острова, никогда не заезжая в столицу, в Кингстон, и получать все возможное удовольствие от пляжа и от природы. Страна же в целом имеет огромные прибыли от туризма. Крайний север и крайний юг Гаити практически не пострадали. Там есть небольшие города, которые могут быть очень привлекательными для внешнего мира. Но проблема в том, что, начиная с середины 50-х годов, центральное правительство было заинтересовано в том, чтобы сконцентрировать всю власть в Порт-о-Пренсе. Так что возможности для устойчивого прогресса в стране есть, но на то, чтобы разрубить этот узел, уйдет время.
Майкл Хайнл, соавтор книги «Написано кровью». Мы говорили на прошлой неделе о том, что часть проблемы Гаити – это на данный момент даже не столько малоэффективная власть, сколько семейные кланы, которые сформировались еще в период французского господства и продолжают фактически править страной вне зависимости от того, какой в данный исторический момент в этой стране режим. Например, хрупкость построек в Порт-о-Принсе принято объяснять тем, что бедноте в трущобах не по карману цемент. Он им, естественно, не по карману, потому что все поставки цемента на Гаити контролирует одна семья. И она же, соответственно, контролирует цены и процент песка в цементе. Есть ли способы инкорпорировать эти мощные кланы в процесс восстановления и возрождения страны? Или они настолько привыкли контролировать все производство, весь экспорт и импорт, что заставить их пойти на малейшие изменения порядка невозможно? Вопрос профессору университета Вебстера, в прошлом главе гуманитарной организации «Проект Гаити» Бобу Корбиту.
Гаити производит немного, но все-таки что-то производит. И все это производство находилось в руках и под полным контролем 3% населения. Любое изменение этой системы может привести к благу для страны, но уменьшит доходы этих 3% населения. Это то, что отличает Гаити от любого другого места на Земле. В течение 200 лет этот правящий класс не отдал ни йоты своей власти и благосостояния. Так что идея, что они могут оставаться богатыми, но при этом дать возможность Гаити развиваться, их не интересует. Заберите у них центы, они выступят с протестом, они привлекут на свою сторону армию, они посадят страну за решетку, и они будут делать то, что делали в течение последних 200 лет.
Вы следили в последние годы за тем, что делал фонд Билла Клинтона. Говорят, что его проекты были в какой-то степени успешными. С чем это связано?
Хорошо, когда во главе проекта стоят всемирно известные имена. Это помогает. Но мне все равно кажется, что они бьются головой об стену. Они не смогут противостоять интересам мощных семей и международного сообщества. А не забывайте, что у международного сообщества ведь тоже есть свои интересы. Например, когда Соединенные Штаты в 90-е годы затеяли реструктуризацию сельского хозяйства Гаити, это было сделано исключительно в интересах американского производителя. До этого Гаити сама кормила себя рисом. А рис – это основной продукт питания на Гаити. Теперь весь рис завозится из Соединенных Штатов, что увеличивает американское производство, но полностью разорило гаитянское. Так что международное сообщество несет свою долю ответственности. Например, во времена Дювалье Гаити было основным местом производства бейсбольных мячей. На Гаити были фабрики, где работали женщины. Вернее, не работали, а просто уничтожали себя на этом производстве. Потому что, чтобы сшить мяч, надо приложить массу физических усилий. Это очень странно. Странное движение, как будто вы плывете на спине и постоянно закидываете руки назад. Это полностью разрушает мышцы спины. И женщины работали 1.5-2 года за нищенскую плату в $3 в день, а потом их выбрасывали на улицу. Так что и международное сообщество, и местная элита просто истощили возможности 97% населения иметь нормальную жизнь.
Судя по последним сообщениям из Гаити, люди начали покидать трущобы Порт-о-Пренс и уходить в сельские районы. Это положительное развитие для страны.
Это дает больше надежды, чем любой другой процесс, который я наблюдал в последнее время. Ведь до 80-х годов прошлого века около 70% населения страны жили в сельской местности. И только в последние десятилетия уничтожение плодородных земель и рост населения заставили людей перебираться в трущобы Порт-о-Пренса в поисках пропитания. Сейчас, конечно, они вынуждены покидать Порт-о-Пренс, потому что там ничего нет, пройдут годы, пока это место вновь будет обитаемым. Но теперь, правда, возникает другой вопрос. А что может дать им земля? Смогут ли они построить экономику, на которой можно выжить в сельских районах? Я не уверен. Но это все равно лучше, чем сохранять ситуацию, когда люди живут без работы или с работой, за которую платят несколько долларов в день, в трущобах, которые плодят преступность, болезни и тому подобное. Это дает хоть какой-то проблеск надежды.
Боб Корбет, профессор университета Уэбстера. В ближайшие дни мы продолжим обсуждение плана Маршалла для Гаити. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Верховный суд США вынес решение, которое президент Обама назвал неприемлемым. Вслед за ним многие комментаторы заявили, что оно будет иметь самые пагубные последствия для американской демократии. Другие, наоборот, говорят, что решение суда отвечает интересам демократии и будет способствовать ее укреплению. Речь идет о правилах финансирования избирательных кампаний. Рассказывает Владимир Апаринов.
Конфликт президента с Верховным судом – явление не уникальное в американской истории, но все же весьма редкое. Решение высшего судебного Ареопага полагается уважать. Независимость и непререкаемость судебной власти – залог эффективности системы сдержек и противовесов, куда более устойчивой, чем властная вертикаль. Но в данном случае президент счел, что американская демократия в опасности. Решению, с которым он не согласен, Барак Обама посвятил очередное субботнее радиообращение к нации.
Одна из причин, по которым я избирался на пост президента, состояла в том, что я твердо верю в то, что голоса рядовых американцев, тружеников, работающих не покладая рук, чтобы только свести концы с концами, не должны заглушаться в Вашингтоне группировками, преследующими свои корыстные интересы. Результатом их активности слишком часто была национальная повестка дня, искаженная в пользу тех, кто способен влиять на решения. В течение первого года моего пребывания в должности мы осуществляли исторические реформы с тем, чтобы избавиться от влияния этих групп. Мы неуклонно добивались успеха, но на этой неделе Верховный суд Соединенных Штатов присудил громадную победу группам особых интересов и их лоббистам и тем самым нанес сильный удар по нашим усилиям обуздать корпоративное влияние. Это решение наносит удар по самой нашей демократии. 5 голосами против 4 суд отменил закон, действовавший более 100 лет. Это решение открывает шлюзы наплыву неограниченных средств, выделяемых группами особых интересов, в нашу демократию. Special interest money
into our democracy. О чем идет речь в решении Верховного суда? Почему президент так недоволен? Не секрет, что для полноценного участия в выборах кандидату требуются деньги. Для участия в президентских выборах очень большие деньги. Избирательный фонд складывается из пожертвований физических лиц. Закон определяет предельный размер индивидуального взноса. В настоящее время это $2400 на одного кандидата, будь то выборы члена школьного совета графства или президента США. Корпоративных взносов закон не допускает. Однако у корпораций есть много обходных путей участия в избирательной кампании. Они, в частности, могут финансировать разного рода пропагандистские акции, например, издание книг или съемки фильмов. Как раз по поводу фильма, обличающего Хиллари Клинтон, и велась судебная тяжба. Истцом выступала общественная организация «Сплоченные граждане», которая финансировала съемки фильма, но выпустить его в прокат не смогла. Этому воспрепятствовала Федеральная избирательная комиссия. Согласно действующему закону, публичная демонстрация такого рода материалов, оплаченных не из кассы кандидата, а иными лицами или организациями, должна быть прекращена за 60 дней до дня голосования или за 30 дней до первичных выборов. Сплоченные граждане с этим не согласились и, в конце концов, одержали победу. Положение закона признано неконституционным, ограничивающим свободу слова, гарантированную первой поправкой к Конституции. Дело слушалось еще в сентябре прошлого года. Послушаем аргументы сторон. Вот как начал свое выступление в суде представитель истца Тед Олсон. Его почти сразу же перебивает член суда Рут Бадер Гинзберг.
Господин председатель, да будет известно Верховному суду, полноценные дебаты о кандидатах на выбранную должность являются базовой ценностью, которая защищает свободу слова, гарантированная первой поправкой. Однако же правительство запретило именно этот диалог, если его ведут профсоюзы или корпорации, любые союзы и любые корпорации. Правительство утверждает, что оно вправе делать это, поскольку корпоративная речь по самой своей природе речь губительная и искаженная, а взгляды, выражаемые корпорацией, могут не пользоваться общественной поддержкой. По мнению правительства, необходимость заручиться общественной поддержкой до того, как начинать говорить, позволяет объявить уголовным преступлением даже книги и транспаранты. Этот суд не нуждается в напоминании о том, что в соответствии с самой сутью первой поправки на правительстве, когда оно пытается запретить или поставить вне закона те или иные действия, лежит бремя доказательства того, что запрет отвечает важным государственным интересам и что он наиболее точно достигает цели – защиты важных государственных интересов.
Господин Олсон, вы полагаете, что нет никакого различия в действии первой поправки в отношении физического лица и корпорации? Корпорация в конечном счете не наделена неотъемлемыми правами. Так имеется какая-либо разница между корпорацией и человеческой особью применительно к финансированию избирательных кампаний?
Из решений суда по делам, касающимся первой поправки, следует, что корпорации – те же физические лица, наделенные правом на защиту согласно первой поправке.
Вы включаете сюда и сегодняшние мегакорпорации, у которых в числе инвесторов значатся иностранные физические и юридические лица.
В прошлом суд не делал различия по этому признаку между акционерами корпорации.
Представитель ответчика, то есть правительство США, Елена Каган. Диалог с ней ведет судья Антонин Скалия.
Господин председатель, да будет известно Верховному суду, у меня есть три очень кратких довода в пользу точки зрения правительства. Прежде всего, у этой проблемы долгая история. Более 100 лет назад Конгресс решил, что корпорации должны подчиняться особым правилам, когда они участвуют в предвыборной кампании, и суд никогда не ставил эту позицию под сомнение. Во-вторых...
Минуточку. Мы никогда не сомневались в этом положении, но и никогда не одобряли его.
Я повторю то, что уже сказала судья Скалия. В течение 100 лет этот суд, которому много раз представлялся случай сделать это, оставил в силе положение закона, являющееся предметом рассмотрения в данном деле.
Я не понимаю, о чем вы говорите. Я имею в виду, что мы учреждение, которое не действует по собственной инициативе. Мы не одобряем что-либо тогда, когда кто-либо просит нас дать оценку. А если у нас такой возможности не было, то это еще ни о чем не говорит. Это не значит, что мы одобряем то или иное положение.
Судья Скалия напоминает представителю ответчика, что Верховный суд не рассматривает гипотетические ситуации и не отменяет законы по собственному почину. Для этого необходимо, чтобы в суд обратился пострадавший от несправедливого закона. Елене Каган не удалось убедить большинство членов Верховного суда в правоте правительства. Так что же такое вынесенное решение? Зло или благо? Вот фрагмент интервью лидера фракции республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, обозревателю телекомпании Fox News Грете Ван Састерен.
Суть решения заключается в том, что теперь корпорация, которой принадлежит средство информации, будет в равном положении с корпорацией, которая не владеет средством информации. Каждая корпорация, каждый профсоюз могут говорить свободно в любое время, принадлежат им органы прессы или нет. Свобода слова для всех.
Свобода слова — это то, чем руководствовался судья Кеннеди, написавший решение от имени большинства. Будете ли вы возражать против того, чтобы любой спонсор избирательной кампании, включая корпорации или профсоюзы, немедленно регистрировался? И этот регистр был бы доступен в любое время, чтобы американский народ мог видеть, кто дает деньги, сколько и когда.
О, разумеется, нет. Суд оставил в силе положение о раскрытии источников финансирования избирательных кампаний. Он лишь унифицировал правила игры. Сказал, что любое юридическое лицо, будь то профсоюз, корпорация или владелец средств информации, все они имеют равные права в соответствии с первой поправкой. Каждый может говорить свободно в любое время без ограничений, накладываемых правительством.
В самом деле, телекомпаниям никто не мешает критиковать кандидатов вплоть до дня выборов, а ведь они тоже корпорации. Послушаем мнение экспертов. Ведущий программы телекомпании PBS «Час новостей» Джим Лерер беседует с адвокатом Стивом Симпсоном и профессором права Нью-Йоркского университета Моникой Юн.
Президент Обама сказал, что в результате в политику хлынет лавина денег тех, кто преследует особые интересы. Вы смотрите на это так же?
Это вполне вероятно приведет к тому, что корпорации и группы особых интересов будут тратить гораздо больше, однако первая поправка допускает это. Много предвыборных расходов различных людей и групп. Это и называется дебатами. И это именно то, что защищает первая поправка.
Госпожа Юн, вы согласны, что в политическую систему теперь вольется больше денег?
Конечно, но я должна возразить тому, что только что сказал господин Симпсон. Первая поправка касается свободы слова, а не свободы тратить неограниченные суммы денег. Именно это различие делает нашу политическую систему демократией, управляемой народом, а не плутократией, управляемой деньгами или теми, у кого больше денег.
Стив Симпсон считает, что американский избиратель заслуживает большего доверия.
А что вы скажете по поводу заявления президента Обамы о том, что людям, у которых уже есть власть, это решение предоставляет еще больше власти, непосредственной власти, обеспеченной деньгами, я имею в виду корпорации, профсоюзы и так далее?
Власть, о которой мы говорим сейчас, это возможность влиять на образ мысли людей. Как сказал в решении суда судья Кеннеди, если вас беспокоит группа особых интересов, дайте им возможность говорить, и пусть избиратели решают, что из сказанного правда, а что ложь. Как выразился судья Кеннеди, первая поправка защищает право думать самостоятельно, и позволить правительству решать, кто имеет право говорить, а кто нет, означает в сущности позволить кандидатам и политикам контролировать свободу слова.
Действительно, большие деньги отнюдь не гарантируют избрание. Но Моника Юнг не согласна с коллегой.
Прежде всего, слово и деньги не одно и то же. Никто не говорит о том, чтобы лишить корпорацию права говорить. Корпорации говорят все время. Они говорят через своих лоббистов. Они говорят посредством рекламы. Но рынок идей означает нечто другое. Это не значит, что выборы можно по существу купить. Есть разница между свободой слова и торговлей влиянием в разнос, которую закон о финансировании кампании пытается предотвратить. Сняв ограничения на политические расходы, суд открыл двери коррупции и доминирование в политике особых интересов.
Объясните, как будет коррумпирована система?
Пожалуйста, возьмем для примера дело, которое Верховный суд рассматривал в прошлом году. Речь там шла о корпорации, которая знала, что проиграет судебную тяжбу в Верховном суде штата. Она потратила 3 миллиона на то, чтобы член суда проиграл выборы, и его место занял другой судья, настроенный благосклонно к интересам корпорации. Естественно, судья, водворенный в кресло таким образом, принял сторону корпорации. Мы говорим о выборных должностных лицах, которые обязаны своим политическим выживанием корпорациям, а не электорату.
Господин Симпсон, что вы скажете по поводу этого конкретного примера?
В данном случае речь идет о выборах судьи. Вопрос стоял в том, должен ли судья получить отвод при рассмотрении этого дела. Есть разница между судьями и выборными членами законодательного органа. Судья должен быть беспристрастным. Законодатель же должен представлять своих избирателей, он должен быть пристрастным. В этом вся суть представительной демократии.
Президент пообещал мобилизовать на борьбу с решением Верховного суда обе фракции Конгресса. Это значит, он будет добиваться принятия нового закона о финансировании избирательных кампаний. Таков легитимный путь разрешения противоречий между ветвями власти.
Решение Верховного суда США, как финансировать избирательные кампании, и о полемике, которая вызвала это решение, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Федеральной службе судебных приставов опровергают информацию о сносе четвертого за вторник дома в московском дачном поселке Речник. Как сообщает Интерфакс, снос приостановлен в связи с удовлетворением ходатайства владельцев о предоставлении им времени для добровольного демонтажа имущества. В Багдаде сегодня в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба судебно-медицинской экспертизы. Германия направит в Афганистан дополнительно не менее 500 военнослужащих. Об этом сообщила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она также сказала, что еще 350 военных будут использоваться в качестве мобильного резерва. Президент Афганистана Хамид Карзай заручился поддержкой со стороны соседних и других стран региона в осуществлении своего намерения добиваться примирения с талибами. Московский городской суд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру. Как отмечается в докладе комитета, практика ношения такой одежды противоречит светским принципам французского государства. Соединенные Штаты проведут в марте в Нью-Йорке новую международную конференцию по помощи Гаити, пострадавшему от катастрофического землетрясения. Об этом объявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Приговор исполнен. История содеянного химическим Али в Ираке. И есть ли рецепт выхода из бедности?
Подсудимый Али Хасан Аль-Маджид приговаривается к смертной казни через повешение за преднамеренное убийство и причинение серьезного физического и морального вреда членам определенной группы, а также создание условий жизни, которые ставили целью частичное или полное уничтожение этой группы, что является геноцидом. Приговор вынесен с согласия судей и в их присутствии. Он может быть обжалован в установленные сроки. Оглашение приговора состоялось 24 июня 2007 года.
Это был один из четырех приговоров к смертной казни, который получил Али Хасан Аль-Маджид, прозванный химическим Али, за ту роль, которую он сыграл в применении химического оружия против курдов и шиитов в разные моменты иракской истории. В 2008 году его осудили на смерть во второй раз за подавление шиитского восстания, которое последовало после Первой войны в заливе 1991 года. Аль-Маджид использовал тогда химическое оружие против так называемых «болотных арабов», что привело не только к человеческой, но и к экологической трагедии Междуречья. Последний смертный приговор был вынесен 17 января этого года за химическую атаку на курдский город Халабжа в ходе операции «Анфал». В этот понедельник, 25 января, приговоры были приведены в исполнение. Письмо иракского солдата, бывшего военнопленного в конфликте между Ираком и Ираном 80-88 годов, Аси Мустафы Ахмада, президенту Саддаму Хусейну, 4 октября 90 года, написано в мечети Баджи Ибрагима в Сулеймании, поскольку дома у бывшего солдата не осталось.
Я находился в плену до тех пор, пока не было принято решение об обмене военнопленными. Затем я вернулся домой и поцеловал землю любимой родины и преклонил колено перед портретом победоносного лидера и президента Саддама Хусейна. Мое сердце было переполнено желанием увидеть мою семью. Они будут счастливы увидеть меня, я буду счастлив увидеть их, и все мы будем переполнены радостью, которую нельзя описать. Но я нашел свой дом пустым. Ни моей жены, ни детей там не было». Какая трагедия! Какой ужас! Мне сказали, что вся моя семья попала в руки сил Анфала в ходе операции «Анфал», которая проводилась в северном районе под командованием товарища Аль-Хасана Аль-Маджида. Мне ничего не известно об их судьбе. Их четверо. Азима Али Ахмад родилась в 1955 году, моя жена. Джароу Аси Мустафа родилась в 1979 году, моя дочь. Фарайдун Аси Мустафа родился в 1981 году, мой сын. Рухуш Аси Мустафа родился в 1982 году, мой сын.
Ответ главы президентской администрации пришел через 25 дней, 29 октября 1990 года.
Относительно вашей петиции от 4 октября 1990 года. Ваша жена и дети потерялись в ходе операции «Анфал», которая проводилась в Северном районе в 1988 году.
Этими документами, этим началом и завершением трагедии простой иракской семьи начинается доклад правозащитной организации Human Rights Watch «Геноцид в Ираке. Кампания «Анфал» против курдов». Доклад написан в 1993 году. В центре этого расследования был Юст Хилтерман, в то время сотрудник Human Rights Watch. Сегодня мы вместе с ним вспомним эти страницы иракской истории. Начнем с того, что Саддам Хусейн не скрывал детали операции. Наоборот, каждый военный успех в Курдистане праздновался как национальная победа. Почему Human Rights Watch решила вести расследование?
Расследование велось с 1992 по 1994 годы. Это самое обширное исследование, которое когда-либо предпринимало Human Rights Watch, для того, чтобы выяснить правду. Да, действительно, режим не делал тайны из компании «Анфал». Ее детали в 1994 1988 году выносились в заголовки газет. Но в то же время многие аспекты этой кампании были неизвестны, особенно судьба тех, кто был задержан, как говорили из соображений безопасности. Выяснилось, что эти люди так никогда и не вернулись домой. Они были убиты в ходе массовых расправ.
Кто со стороны правительства участвовал в этой операции?
Командовал операцией Али Хасан Аль-Маджид, которого прозвали «Химическим Али». Революционный комитет командования во главе с Саддамом Хусейном дал ему абсолютную власть и полное руководство операциями на 2 года, с марта 87 по апрель 89 года. За это время он провел кампанию «Анфал» и другие операции против курдского сопротивления, используя все вооруженные силы и все части специального назначения, которые были дислоцированы на севере страны.
Кстати, Али Хасан Аль-Маджид – двоюродный брат Саддама Хусейна по отцовской линии. Но в те годы Ирак все еще вел войну с Ираном. Он начал ее в 80-м и закончил лишь через 8 лет. Почему они решили проводить одновременную кампанию против курдов, не завершив даже одной войны?
Кампания против курдских повстанцев началась раньше, до 1987 года, но она усилилась после того, как Ирак получил помощь США после скандала Иран-Контрас. Ирак получил возможность проводить операции с помощью новейших видов оружия. У режима появилась надежда, что эту войну можно выиграть, хотя до этого они в течение 5 лет вынуждены были обороняться. Подавить курдское сопротивление надо было обязательно, поскольку курды объединились силы с Ираном. Режим должен был закрыть эту дыру в обороне. Именно поэтому химический Али получил приказ подавить сопротивление любыми способами и сделал это, убивая не только курдских бойцов, но и гражданское население, которое оставалось в деревнях, несмотря на то, что им было приказано покинуть их, и в крае был введен круглосуточный комендантский час.
Комендантский час, вероятно, надо пояснить. В 1974 году иракский режим дал курдам значительную автономию, но отрезал курдов от богатых нефтью районов Киркука. На такую автономию курды, естественно, не согласились. Против курдского сопротивления были предприняты карательные меры. Строки из доклада «Геноцид в Ираке».
В середине 70-х годов режим вновь выступил против курдов, насильственно эвакуировав около 250 000 человек из приграничных районов с Ираном и Турцией, уничтожив деревни и создав таким образом санитарный кордон по границе. Большинство изгнанных из домов курдов были переселены в Муджумааты, новые поселения вдоль главных дорог, где их могли контролировать правительственные войска. Слово «муджумаат» в переводе означает «коллективное хозяйство».
Тактика не принесла успеха, поскольку армия не могла проникнуть в горные районы. Кампания развивалась вяло до тех пор, пока во главе нее не встал химический Али. Еще строки из доклада.
Приблизительно с 1983 года долина Балисан была защищенной зоной, в которой правительственные войска смогли, правда лишь частично, пресечь доставку продовольствия и других товаров. Продуктовые пайки, которые раздавались всей стране, в этот район не направлялись. Иракские учителя были отозваны из школ. Иракские самолеты периодически наносили устрашающие удары, на что жители деревень отвечали тем, что заблаговременно прятались в глубоких пещерах в окрестных горах. Армии, однако, так никогда и не удалось войти в долину. 16 апреля 1987 года, когда уже начинало смеркаться, и жители вернулись в деревню со своих полей и начали готовить ужин, они вдруг услышали шум приближающегося самолета. Кто-то решил остаться дома, кто-то бросился в убежище до того, как около десятка самолетов оказались над 2 деревнями и сбросили на них бомбы.
Никогда до этого ни один режим не применял химическое оружие против собственного народа. А то, что это было именно химическое оружие, подтверждают не только свидетели, но и видеопленка. Пленка попала в руки группы расследования Human Rights Watch.
Официальная видеозапись бомбардировки долины Балисан показывает поднимающиеся столбом клубы пыли и расползающиеся, стелющиеся по земле белый, серый и розоватый дым. Из показаний свидетелей следует, что легкий ветерок, дувший с гор, донес до них странный запах, который напоминал кому-то розы или какие-то цветы, а кому-то яблоки и чеснок. Но затем, рассказывает пожилая женщина из Балисана, стало темно, все покрылось тьмой, мы перестали видеть друг друга, все было в тумане, а потом все ослепли. Многие из тех, кому удалось выжить, испытывали потом проблемы со зрением или даже полную потерю зрения в течение месяца после атаки. В деревне Шейх-Вазан люди видели, как по улице металась слепая женщина, прижимая к себе мертвого ребенка и не понимая, что он мертв. Кто-то из жителей убежал в горы, там и скончался. Другие, кто оказался ближе к эпицентрам взрывов, погибли на месте.
Йост Хилтерман, когда появилась информация о том, что режим Саддама Хусейна использовал против курдского населения химическое оружие?
Режим начал использовать химическое оружие в 1983 году, в войне с Ираном. Это сразу же стало известно, поскольку жертвы химических атак находились в больницах, их посещали международные наблюдатели. Да и Ирак это не скрывал. Но поскольку международное сообщество его немедленно не остановило, режим продолжал применять химическое оружие в Иране и использовал новейшие и наиболее убийственные химикаты. Впервые химическое оружие против курдов было применено в 1987 году. Но об этом никто не знал, кроме самих курдов, конечно. В этот район практически не было доступа извне. Но вскоре жертвы этих химических атак против курдов появились в иранских больницах. И там к ним получили доступ наблюдатели ООН и специалисты по химическому оружию.
Но вы все равно старались найти документальное подтверждение этому факту. Вы работали вместе с организацией «Врачи за права человека». И эта организация с врачебной дотошностью документально описала, как ее специалисты под контролем независимых наблюдателей взяли пробу земли в одной из курдских деревень, направили эту пробу в Лондон. Там была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила наличие химических отравляющих веществ в почве. Зачем нужна была столь кропотливая работа?
Да, врачи за права человека рассматривали один конкретный случай. Деревня Биджини в районе Бадинана. Они нашли неоспоримое подтверждение тому, что в этом районе применялся зарин, смертельно опасный нервно-паралитический газ. Как показали жители деревни, газ применили 25 августа 1988 года, в первый день последней стадии операции «Анфал», которая касалась именно этой части иракского Курдистана.
Из того, что вам удалось узнать, что было для вас самым неожиданным?
Мы знали, что люди исчезли, но мы не знали, что на самом деле с ними произошло. Но думаю, что самым большим открытием было то, насколько хорошо была организована эта кампания. Без сомнения, для подобного надо было иметь исключительно мощное тыловое прикрытие, а его мог дать только командующий Али Хасан Аль-Маджид при полной поддержке Саддама Хусейна. Это не были отдельные вылазки отдельных воинских подразделений. Это управлялось на самом высоком уровне. Операция была великолепно скоординирована, и ее целью было как раз навсегда покончить с курдским сопротивлением на севере Ирака. Причем цель эту пытались достичь, убивая гражданское население. Еще один неожиданный аспект операции, который нам открылся, убийство женщин и детей было наиболее беспощадным в районе города Киркук, богатом нефтью регионе Ирака. Это было самой жестокой и беспощадной страницей из истории арабизации Курдистана. И это проводилось для того, чтобы обеспечить режиму контроль над нефтью.
Вы уже в том исследовании 93-го года нарисовали очень четкую структуру, как проводилась операция. Сначала провели перепись населения в 87-м году и выяснили, кого надо уничтожать. В этой переписи людям предлагалось определить, кто они, арабы или курды. Многие национальные меньшинства, не принадлежавшие ни к той, ни к другой группе, записали себя как курды и в результате тоже пострадали. Выяснив, с кем надо бороться, власти захватили эту часть населения и затем уничтожили. Как вы узнали, что существовал такой план? К вам в руки попали какие-то партийные директивы?
Да, у нас были свидетельства из трех источников. Мы получили сотни свидетельских показаний. Я сам и мои коллеги опросили очевидцев происходящего в 1992-93 годах. Мы получили юридическую экспертизу после того, как были найдены массовые захоронения. Правда, в то время их было обнаружено мало. Это сейчас, после того, как у международного сообщества появился доступ в западную пустыню Ирака, были найдены основные массовые захоронения. И третий источник
источник, 18 тонн секретных документов полиции. Курдские партии захватили эту документацию в 1991 году во время курдского восстания и передали ее на хранение в Соединенные Штаты. И уже в США организация Human Rights Watch получила эксклюзивное право исследовать эти документы на предмет нарушений прав человека. Документы подтвердили и природу этой кампании, и то, кто ее планировал, и кто ее проводил.
Мы беседовали с Юстом Хилтерманом, человеком, который в 1993 году стоял в центре расследования правозащитной организации Human Rights Watch в иракском Курдистане. В общей сложности в кампании «Анфал», которую иракский режим проводил в 1987-1989 годах, погибли не только около 100 тысяч человек. 2000 деревень были стерты с лица земли. Была полностью разрушена экономическая инфраструктура иракского севера. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лапунина. Мы продолжаем сегодня разговор о бедности. В чем причина стесненных обстоятельств долгов за квартиру, недоедания? Что мешает бедным семьям поправить свое положение? Нет амбиций? Не видно выхода из создавшегося положения? Нет инициативы или желания? С одной из бедных семей, которую опекает петербургский благотворительный фонд «Теплый дом», встретилась наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Алена, мама троих детей, считается матерью-одиночкой по документам, хотя не так давно вышла замуж за Дмитрия. Живут с трудом, едва перебиваясь от получки до получки. Долг за квартиру растет. Алена, в чем главные сложности? Может быть, тяжело с работой?
Работу-то можно найти, но, во-первых, идет то, что у вас дети, и у вас их много. Вы будете сидеть на больничке. Во-вторых, я дочку родила сразу, как закончила училище. То есть профессия есть, да? Я опекарь-кондитель. Я ее получил, но там я потом ухаживала за ребенком. Потом сама молодая была, как бы там сразу познакомилась с отцом второго ребенка. Второй сразу практически родился. Потом то на одной работе, то на другой прыгала. И вот уже когда третий был, уже года-то два назад, я устроилась на Рёк, где меня не дергают, я сижу сама себе хозяйка, как-то я там вот зацепилась, я работаю. То есть тоже все равно при устройстве на работе был вопрос, что будет сидеть с детьми, если они заболеют. Я говорю, ну мама, как бы, во-первых, а во-вторых, уже устраивалась на работу, у меня дочери было уже 11 лет. Так что она могла сама просидеть дома. Сейчас вот младшему семье, я смотрю на него, мне кажется, у меня Саша, ну, дочка, она сама по себе росла уже взрослой. Вот он родился, она подошла, мама, можно я его возьму? Я говорю, ну, возьми. И я видела, что девочка, 7-летний ребенок, берет ребенка, как взрослая женщина, то есть она рукой держит голову, и все, я могу спокойно отвернуться и не переживать за это.
А мама помогает?
Ну, она с нами живет, но я не хочу к ней обращаться за помощью, потому что вот если ее попросить, потом при любом конфликте она это в лицо скажет. Мне легче подругу попросить было, когда маленькие дети были, посидеть с ними. Она сама предлагает помощь, она идет на встречу, но вот эти вот высказывания потом, притыкания мне очень не нравятся.
Жилье, вот как-то квартира, у вас хватает места?
Ну, так вот, мы привыкли, вроде мы не теснимся, но по идее 30 квадратных жилых метров на 6 человек. Три комнаты, это хрущевка. Одна 5 метров, другая 9. И третья проходная была 15, но изолированная, она стала 2 метров 12. И главное достояние нашей семьи 4 метра кухни.
А как смотрит на свою семейную жизнь Дмитрий?
Материально, допустим, она тяжела. А так вот чисто, допустим, по сложности нашей семьи. Слаживаем легко у нас все так. Как-то стараемся выходить из этого.
Дмитрий, а у вас есть работа?
Да, грузчик в магазине.
Какой-то надежды расширить жилплощадь, как-то, может быть, снимать квартиру нет?
Нет, ну, насчет снимать квартиру, это слишком уже накладным по финансам будет. А так, на расширение, я не знаю, там, может быть, в будущем как-нибудь якобы расселять хотят этот дом. Говорят, а так, надежды-то мало, конечно.
Ну, так и все равно, долг за квартиру идет, ну что нас переселит, кто-нибудь на окраину?
На городскую очередь эту семью не ставят из-за квартирного долга. Алена, почему долг-то?
У меня сейчас около 100 тысяч долга.
Так вас же могут выселить.
Могут работу найти, чтобы оплатить этот долг никак. Вот мои 10 тысяч, господи, ну что это? Я вот в том году, вот, честно говоря, за школу, за охрану не платила. 1000 рублей вроде, ну не с чего мне выделить. Я могу их отдать, да, но ребенок у меня останется без сапог.
А Дима?
У меня там 15 выходит. Но я везде стараюсь там где-то подработать, крутиться надо как-то.
Вы же еще молодая. Вы бы еще могли Диме кого-нибудь родить.
Ну, очень тоже хочет, потому что нет своего ребенка. Я бы тоже не против. Действительно, и возраст позволяет, как бы и старшие дети помогут. Но финансово, да, есть помощь от государства. Сертификат, потом карточки вот у нас. Мне со школы звонят, тоже спрашивают, когда вы сдадите. Да никогда. Я что, должна объяснять, что какие еще дома есть проблемы, из-за чего бывает, что денег нет. И вот родить ребенка, да, карточка там, она поможет первый год-два, но старшие тогда сядут в лужу. Ребенку 14 лет, ей куда-то поступать. Тоже ей надо и одеться, и обуться.
Есть надежда у вас, может быть, как-то зарабатывать больше, может быть, специальности?
Там очень тяжелый график работы. Я не хотела идти на пекарь. Это вот опять же с мамой толчок оттуда. Я хотела идти поваром, мне очень нравится. Либо стричь парикмахером. И мама мне: зачем тебе поваром? Это котлы горячие. Зачем тебе парикмахером? Ты руки сожжешь. В итоге, что было там поближе, пошла на пекарь-кондитер. Я неплохо закончила, но все равно были девчонки, которые лучше, у которых чистые пятерки, которых оставляли на практике вот рядом с домом. Идти в пекарню не нравится мне.
Вы не ставите себе какую-то задачу, но все-таки образование получить, которое по душе?
Я, если пойду учиться, я не смогу уделять внимание детям. Это опять же срыв. Морально я устану, я просто потом где-то сяду, я буду рычать на детей, потому что они вот идут, им же надо поговорить, что-то рассказать. И он мне что-то рассказывает, муж, да, и они бубнят, прыгают. А мне вот так хочется молчания. Господи, у меня в голове еще что-то, свои мысли ходят, ходят как-то, как, куда я деньги потрачу, что мне сейчас первым делом надо, что вторым. И я из-за этого нервничаю, и они мне бухтением мешают. Я говорю: да отстань ты, а можно мороженое, а можно это? Я говорю: да уйдите вы от меня, идите, ешьте, что хотите, вообще спать ложитесь. То есть, ну это опять, ребенок замкнется, уйдет от меня, и год-два, и все.
Уже потом, когда мы попрощались с Аленой и Димой, психолог теплого дома тихонько сказала мне, что у этой семьи были проблемы с алкоголем. Дима и сейчас много пропивает. Алена держится. Задача теплого дома – приглашать их на встречи, спектакли, делать так, чтобы на пьянку просто не оставалось времени. В разговоре с Аленой меня поразила одна вещь. Несмотря на тяжелое финансовое положение и долги, они с Димой взяли в банке кредит на свадьбу. Правда, теперь Алена об этом жалеет.
Я посидела, посчитала, я, господи, я в три раза переплатила. Просто столько денег ушло в воздух, так обидно становится. Да, мне нужно там еще что-то, там компьютер тот же. Я влезу в кредит, но я возьму товаром, за который я знаю, сколько я переплачу. Четко у меня здесь закончится выплата. Сейчас же у меня там эти 3000 в одном банке, да, и вот по 200 рублей. И это можно еще год тянуть.
Специалист по социальной работе Татьяна Сетникова говорит, что таких бедных, но смело берущих кредиты семей довольно много.
Хорошо, если кредит вот на что-то. А ведь у меня семьи берут, вот знаете, мопед купить, который тут же украли или потеряли. Или деньги возьмут, вот мужья, и их нет, просто нет. И вообще непонятно что, и в итоге на нужную вещь я как бы, да, возьмите, конечно, стиральная машина необходима. Мои семьи в основном на это не берут. У меня-то семьи очень сложные, вообще не разобраться.
Подобные примеры известны психологу теплого дома Наталье Якушенко.
Очень много опекунских семей. Тогда, когда бабушка становится опекуном внуков своих, потому что мама страдает алкогольной зависимостью, лишена родительских прав. То есть у нас семья, которая живет в коммунальной квартире, дом расселяют, квартира практически расселена, они остались там одни. Бабушка, двое внуков, 12 и 5 лет, и в этой же квартире живет их мама. Эта мама не очень давно родила еще одного ребенка, на которого она прав пока не лишена. Живет она со своим сожителем, отдельной семьей от бабушки и своих старших детей. Не складываются никак у нее отношения ни с матерью, ни со старшими детьми. И все проблемы, которые у нее есть, вот связанные с зависимостью, они у нее есть и в этой семье тоже. Есть квартирный долг, из-за которого они не могут выехать, и не очень устраивают варианты, которые предлагают им, потому что им надо два отдельных жилья. И как-то может быть близко, потому что бабушка все равно за дочь, у нее душа болит. Она сейчас пытается как-то сделать так, чтобы хотя бы этот маленький ребенок остался с ее дочерью, чтобы не лишили родительских прав, чтобы какая-то ответственность была, какой-то стимул для выздоровления. Но у самой очень плохое здоровье, вот она попала в больницу.
И все-таки корни бедности, материальных несчастий большинства семей лежит не во внешнем обстоятельствах, а в головах, считает психолог Ирина Хоменко.
У каждого человека есть определенная модель распределения ресурсов, жизненных ресурсов, временные, материальные, пространственные и так далее. На мой взгляд, бедность – это порождение жизненной философии людей, потому что одним и тем же ресурсом разные люди распорядятся по-разному. И когда семья, ну, например, если она не может рассчитаться с кредитом, когда она его берет, здесь нарушены навыки саморегуляции, то есть человек не может отказать себе в том, что он не способен оплатить. Уровень образования все-таки тоже играет большую роль в понимании того, как можно распределить свои ресурсы. Вот по моему опыту, очень часто людям представляются разные возможности, бесплатные, повышение квалификации, обучение, какой-то, может быть, работы не сильно материально выгодной, но перспективной. И люди теряют перспективы и потом попадают в долги и в разные проблемы финансового плана.
Меня поразила семья, о которой идет речь. Оба только что устроились на работу. Денег нет, огромный долг за квартиру. Берется кредит на свадьбу.
Это желание пристроиться к некой элитной прослойке, чтобы было не хуже, как у других. Вот у нас еще в российской ментальности есть есть такое понятие, как быть не хуже других, то есть соответствовать неким стандартам. Причем самое интересное, что у очень богатых людей вот этого синдрома нет. Вот у меня был такой случай, когда одна иностранная делегация приезжала к нам в Петербург, и руководитель этой делегации, очень состоятельный господин, повел всех пить шампанское на последний этаж гостиницы «Европа». И когда мы поднялись на последний этаж, выяснилось, что вход $10 на каждого человека. Я повторяю, это был очень богатый господин. И нас было около 20 человек. Так вот он сказал, нет, это слишком дорого, и он отказывается от приглашения. Для меня тогда это было удивительно, потому что русский бы человек вывернул все, что у него есть, чтобы, так скажем, не опозориться, по нашему пониманию. Но вот тот господин чувствовал себя совершенно нормально, потому что он не предполагал таких расходов, и он отказался от этих трат. Но вот я сомневаюсь, чтобы кто-то из наших людей, особенно бедных, вот в такой ситуации, сделал точно такой же поступок. Вот эти дорогие свадьбы, какие-то свадебные путешествия, шикарные там юбилеи, которые празднуются. Человеку просто свойственно повышать свою самооценку, потому что когда он может себе позволить такой акт, он возвышается в собственных глазах. И здесь поэтому обратная зависимость, да? Чем меньше у меня есть, тем больше я хочу казаться состоятельным. Поэтому повышать свою самооценку нужно, конечно, какими-то реальными достижениями, чтобы человек себя чувствовал комфортно, независимо от того, есть у него деньги или нет, и надо ли кого-то вводить в заблуждение относительно собственной состоятельности.
Говорила психолог Ирина Хоменко.
Разговор о бедности вела Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Центр избирком не торопится выполнять избирательные положения президентского послания? Об этом говорим с правоведом Вадимом Прохоровым, политиком Кириллом Сердюковым и политологом Виктором Шенисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Евгений Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.